Ну, это потому, что дальше тоже крайне интересный доклад, да? Борис Валентинович Зингерман, пожалуйста. Персональная электронная медицинская карта. Медицинские мессенджеры.
Можно я вот снизу буду? Что я тоже видел экран. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня представили как разработчика стандартов, но я думаю, что в этой роли я буду выступать во второй половине. А вот сейчас, можем презентацию? Сейчас я бы хотел выступить скорее как руководитель такого медицинского сколковского стартапа, который называется Медархив. Вот. Итак, у меня точно такая же картинка, как вот у Евгения Игоревича. При информатизации здравоохранения на что тратится больше всего денег? Естественно, на органы управления. Пациентам, к сожалению, на сегодняшний день достается меньше всего возможностей в информатизации. И даже там, где мы говорим о системах, ориентированных напрямую на пациента, например, система записи на прием, официально она называется ведь система управления ресурсами медицинской организации. Даже там стараются спрятать, что это сделано для пациентов. На самом деле все это имеет под собой серьезную технологическую базу. Когда я начинал заниматься информатизацией в очень далекие годы, я работал вот в таком вот машинном зале, который, естественно, мог решать только общегосударственные задачи, там, типа учета всей перелитой крови, тогда еще в Советском Союзе, это та задача, с которой я начинал. Но потом как бы появились компьютеры, которые можно поставить на стол врачу, и можно решать врачебные задачи. Но сегодня на нас давит то, что появился вот такой агрегат, который в кармане у каждого пациента, и который вот, меня эта ситуация очень удивляет, что вот этот вот агрегат, который лежит у меня в кармане, примерно в 10 раз мощнее всего того машинного зала, с которого я начинал когда-то свою деятельность. И вот этот агрегат будет на нас давить и требовать, чтобы мы что-то сделали для людей. Но на самом деле проблема не только технологическая. Есть очень важная психологическая проблема, которая называется патерналистское отношение к пациенту. Сегодня считается, что о вашем здоровье должен заботиться врач, поликлиника, Минздрав, кто угодно, только не вы сами. И именно поэтому врачи считают вовсе не обязательным делиться с вами информацией. И даже более того, большая часть врачей считает, что вредно делиться с пациентом информацией. Ему надо выдавать типа короткие рекомендации, типа приказов, чтобы он их выполнял, и все. А знать, что там с ним, какие там параметры у него в анализе, это все не обязательно. Но общий международный тренд состоит в том, что вот вовлечение пациента в заботу о собственном здоровье – важнейший инструмент модернизации здравоохранения. Без этого дальше здравоохранение двигаться не может. И инструментом этого вовлечения во всем мире признано считать именно представление пациенту информации о его здоровье. Ну вот я хотел сослаться на цитату профессора Медведева, что пациент выступает как некое пассивное существо, которое мы информатизируем сверху вниз вместе со всей системой здравоохранения. Мы как бы непосредственно о пациенте не думаем. И причем мы должны понимать, что это не только российская проблема, это международная проблема. Потому что в этом году вышло несколько отчетов очень крупных западных компаний, в которых звучит такая революционная риторика, которая особенно понятна в вашем городе накануне 99-й годовщины Великой революции. Но, как видите, вот этот обзор журнала «Экономист» назывался типа «Вся власть пациентам». А вот этот назывался «Вы готовы к пациентской революции 3.0?» То есть все ощущают вот этот вот информационный переход, ну вот отказ от патернализма и участия пациента, в том числе и на информационном уровне, весь мир воспринимает как революцию. Вот. И в этой части я бы хотел сослаться вот на этот документ, который американцы накануне своей массовой информатизации в 2009 году полгода обсуждали всей страной. И как бы в этом документе было выработано, прошу прощения, три слоя электронной медицинской карты. Это, скажем, вот электронная медицинская карта конкретной медорганизации, то, к чему все привыкли. Ну, то есть это электронный аналог того, что есть в бумажном виде. Следующий слой, так называемый HR, который мы на русский язык перевели как ИМК, интегрированная электронная медицинская карта. Этот термин, может быть, не совсем удачный, но активно прижившийся, появился там в нашей статье в 2009 году. Вот. Это как бы сбор медицинской информации на государственном и медицинском уровне. То есть это сбор интеграции информации, которую осуществляют медицинские учреждения. Но американцы и весь мир выделили и третий слой, который называется PHR, Personal Health Record, или по-русски это называется персональная электронная медицинская карта. И на русский мы это перевели как совокупность электронных персональных медицинских записей, поступающих из разных источников, очень важно, что из разных источников, и относящихся к одному человеку, который и осуществляет их сбор, управления ими, а также определяет права доступа к ним. То есть это вот тот инструмент, которым в перспективе должен пользоваться пациент. Что касается все тех же американцев, то они уже столкнулись с тем, что этот процесс должен быть, состоять из нескольких шагов. Но наша сегодняшняя важнейшая задача – это разрешить доступ пациенту, потому что сегодня не ясно, кто из нас имеет доступ и к какому объему информации о собственном здоровье. Попробуйте прийти в поликлинику и попросить свою медицинскую карту. Это не всегда закончится успехом, будем честными. А вот следующий очень важный вопрос, с которым столкнулись все мировое сообщество, и в частности мы, как организовать доставку этой информации человеку. Потому что сегодня стандартно это выглядит так. Если хотите что-то о себе узнать, придите в поликлинику, найдите, напишите заявление, получите 8 подписей в разных журналах, и, может, через некоторое время вам выйдут бумажные копии. Понятно, что дальше это не работает. Мы должны ориентироваться на некие электронные пути доставки этой информации. Но третий путь, третий аспект, о котором сейчас говорят американцы, что пациенты ведь тоже люди не очень любопытные, и не очень ответственные, и не очень организованные. Мы должны их стимулировать к тому, чтобы они пользовались этой информацией. И в этом отношении очень важны вот те самые критерии, которые у американцев установлены в рамках так называемой системы meaningful use, то есть это критерии оценки качества внедрения информационных медицинских систем. Вот Евгений Игоревич говорил, что в Петербурге 20 параметров, да, по которым оценивается внедрение. Вот в Штатах на первом этапе это было 25 параметров, из которых 7 относились к тому, как качество, в каком объеме вы выдаете информацию для пациентов. И причем для, не знаю, как для Петербурга это просто некие баллы, по которых им оценивают, в США это живые деньги. То есть вот подтвердив выполнение этих 25 критериев, медицинские организации и частные врачи получали довольно существенную материальную компенсацию за внедрение систем. Таким образом, они очень заинтересованы в том, чтобы выполнять эти показатели. Это было на первом этапе в 2009 году. Сейчас опубликованы требования третьего этапа, который вступит в силу в 2018 году. И тут есть вещи, которые могут медицинским айтишникам присниться только в ночном кошмаре, потому что качество внедрения должно обеспечиваться тем, что более 25 пациентов, побывавших у врача или выписавшихся из стационара, должны активно заниматься, вот я не знаю даже, как лучше перевести то, что там написано по-английски, своей электронной медицинской картой. То есть они должны хотя бы посмотреть ту информацию, которую им доставили из медицинской системы. Как добиться того, чтобы они посмотрели? Это непростой вопрос. Но, тем не менее, именно по этим критериям, начиная с 2018 года, будут оцениваться американские системы. И вот я хотел бы подчеркнуть еще третий пункт очень важный. Данные, самостоятельно сформированные пациентами за пределами медицинской организации, должны быть включены не менее чем в 15% электронных медицинских карт или электронной истории болезни. То есть то, что мы дома меряем, например, давление или делаем отметки о приеме лекарств или какие-то отметки о своем самочувствии, должно стать важнейшим элементом медицинской карты в медицинском учреждении. Вот в этом направлении движутся наши коллеги, враги, я уже не знаю, кто они нам теперь, но, в общем, люди, на которых мы должны посмотреть. А дальше я бы хотел рассказать о нашем опыте. Наш опыт – это, собственно говоря, проект Медархив. Проект Медархив – это и есть вот та самая персональная электронная медицинская карта. Инновационный, некоммерческий, сколковский проект. И что мы о себе думаем об этом проекте? Медархив – это облачный сервис для людей, даже еще не пациентов. Мы ориентируемся даже еще на вполне или уже вполне здоровых людей, который позволит собрать в одном месте все, что касается твоего здоровья. То есть мы постарались сделать такой сервис для человека, с использованием которого он может собрать все, что касается его здоровья. И на самом деле этот сервис включает несколько направлений ключевых. И первое ключевое направление – это персональная электронная медицинская карта, в которую надо как-то собрать информацию. Как собрать туда информацию? Разными путями. Во-первых, человек, если он ответственный человек, он может просто, как мы говорим, если ты ответственный пациент, любая медицинская бумажка, которая попала к тебе в руки, у нас есть там мобильное приложение на телефоне, одним кликом сфотографируй, вторым кликом отправь в персональную карту. В любом случае известно, что бумажка эта не потерялась и сохранилась. Потому что, как мы все хорошо понимаем, врач нам что-то назначил, выписал рецепт, мы с ним сходили в аптеку. Через 3 месяца вспомнить, что вам назначал врач, что вы принимали, практически невозможно. Хотя бы сфотографируйте рецепт и сохраните его в карте. Тогда вы, по крайней мере, об этом узнаете. Но это направление для ответственных пациентов. А вот для безответственных пациентов, которые все мы в основном являемся, превалирующим должно быть другое направление. Это вот та самая электронная доставка медицинских записей из медицинской организации. То есть это какой-то механизм, с помощью которого вы простым способом можете автоматически, вот что самое главное, автоматически получать информацию из медицинских организаций. И я сейчас об этом дальше скажу, но в двух словах я просто хотел сказать, что второй важнейшей частью является вот то самое взаимодействие со своими лечащими врачами, о том говорил Евгений Игоревич, ну, потом, может быть, о нем что-то расскажем. И третья важнейшая составляющая нашего сервиса – это личный медицинский календарь. То есть это напоминание о каких-то событиях, связанных с вашим здоровьем, причем напоминания, которыми я просто активно, живьем, пользуюсь. У меня в телефоне мне раз в день напоминают о том, что я должен принять лекарство. Я делаю отметку, принял или не принял. И очень четко потом по результатам месяца вижу, где я схалтурил, где у меня есть дырочки на графике. Вот там я должен померить давление, и цифры этого давления хорошо ложатся в графике, который я могу посмотреть сам и показать своему лечащему доктору. То есть все это очень важные вещи. Ну вот. А вот с точки зрения доставки медицинской информации, это вот моя личная медицинская карта, которую я в противовес 152-му закону не стесняюсь показывать. Я считаю, что меня не пугает, что вы узнаете, какой у меня уровень холестерина или что там у меня в анализе мочи. Так вот, здесь очень важно показать... Вот это раздел «Лабораторные данные», который на сегодняшний день, мне кажется, принципиально важным. Можем вот на следующий еще посмотреть. Именно потому, что это тот первый, самый востребованный сервис, который может быть реализован, и, как я понимаю, в Петербурге уже реализован. Если вот вы посмотрите в моей карте, здесь есть определенные записи, которые я, условно говоря, ввел собственными, своими руками, прикрепив сюда результаты из анализа данных в коммерческой лаборатории. Но вот здесь вот есть данные, про которые четко написано, что это импорт из гематологического научного центра, то есть те анализы, которые я сдавал в этом центре, доставляются автоматически, по моему заявлению, один раз написано, без всяких там каждый раз подтверждений, совершенно в автоматическом режиме доставляются в мою электронную медицинскую карту. Причем благодаря тому, что они доставляются в разумной форме, то есть это не только сами значения, но и это и референсные диапазоны, в соответствии с которыми эти значения могут быть оценены. Поэтому, как вы видите, вот мы легко получаем, пациент может вот так легко увидеть сводную таблицу параметров из разных анализов с данными за долгое время, причем красным выделены те, которые отклоняются от нормы, именно той, которая установлена в конкретной медорганизации. Причем любопытно, мы как бы смотрели, что вот эти вот показатели нормы, они не только меняются от учреждения к учреждению, но в долгосрочной практике они меняются и в одном учреждении. Новые реактивы, новые аппараты. Поэтому цифра сама по себе не является важным, то есть ну, таким однозначным показателем. Но в плане вот этого графика, когда мы говорим о объединении, интеграции информации из разных учреждений, я еще раз хотел поблагодарить наших уважаемых хозяев, потому что для интеграции лабораторных данных есть одна очень принципиальная проблема. Как понять, что параметры, сделанные в разных лабораториях, это одно и то же? Вот, скажем, в одном месте показатель называется холестерин, в другом месте холестерол, а вот там, скажем, по каким-нибудь АСТ вообще 5-6 синонимов. Сегодня мы это делаем, ну, сложным образом, как бы сопоставляя синонимы. Но именно поэтому мы уже несколько лет говорим о том, что чрезвычайно важен федеральный лабораторный справочник, в направлении которого петербургским МИАЦ мы сделаны первый шаг. Я думаю, что это важнейшая ключевая проблема для интеграции одним пациентом информации из разных лабораторных источников. Чтобы можно было, в конце концов, получать вот такие графики, причем вот это тоже наша специальная технология, это график, скажем так, нормализованных параметров. То есть это вот как ваши показатели относятся с уровнем нормы, вот он, и как они относительно этого уровня меняются. То есть когда вы сдаете анализы в разных лабораториях, это принципиально важно и сложно. Ну а кроме того, в карте могут содержаться там, не знаю, зубки, косточки. Это как бы все автоматически доставляется туда, если такая процедура отлажена. Ну, там кардиограммки, причем вот эта картинка мне представляется особенно важным, потому что это взгляд на эту кардиограммку нашей одной сотрудницы со стороны врача. То есть зачем нужна эта персональная электронная медицинская карта? В первую очередь нужна для пациента. Пациент ведет ее и создает сам. Но он может предоставить доступ к этой карте своим лечащим врачам. Причем довольно легко, но он сам распоряжается этим. Вот этому доктору, скажем, доступ предоставлен, и он в автоматическом режиме видит все новые данные, которые в этой карте появились. То есть вы сдали кардиограмму, сняли кардиограмму в коммерческом учреждении у метро, и ваш доктор, который ваш кардиолог, ваш смотрит, моментально эту кардиограмму увидит. Более того, вы сняли эту кардиограмму дома вот каким-нибудь вот таким гаджетом, который я потом покажу, и тоже в течение там, 30 секунд эта кардиограмма оказалась у вашего доктора, который ее посмотрит. Вот. А теперь вот в плане доставки информации я хочу поделиться тоже своим опытом. Это наш, скажем так, пилотный проект, на котором мы наступили на много грабель и съели много того, чего не хотелось бы съесть. Но теперь мы очень хорошо понимаем, что процесс доставки информации пациенту – непростая тема. И начинали мы ее довольно давно, еще в 2010 году, с вот такого письма академика Воробьева, директора гематологического центра, который посчитал, что такая процедура для пациентов полезна, и разрешил нам создать электронную процедуру предоставления доставки пациентов результатом их медицинских данных из их электронной системы, из МИСа фактически. И у нас сегодня эта система действует, причем действует в совершенно автоматическом режиме. У нас есть группа потребителей, которые жить без этого не могут. Это не очень большая, но очень важная группа больных гемофилией, которые все этим пользуются. То есть сегодня все больные гемофилии, с которыми мы взаимодействуем через ассоциацию, которая на нашей базе находится, просто там написали это заявление и получают информацию о всех своих анализах, о всех своих рентгенах, о всех своих лечебных процедурах. То есть все то, что формируется в медицинской информационной системе. Но для врачей я хочу сказать одну очень важную вещь, что, конечно же, мы выгружаем пациентам не все данные. Мы выгружаем те данные, которые можно считать объективными. То есть это результаты анализов, обследований, выписок. Ну, скажем, этапные эпикризы или врачебные дневники мы не выгружаем, потому что это информация, которая, ну, скажем так, не носит стопроцентно объективного характера. Это мнение врача. И вот этим мнением не всегда хотелось бы делиться с пациентом, поэтому, вот, скажем, мы вот так разделили информацию, которую мы отдаем пациенту и которую не отдаем. Прошу прощения, что я не ту нажал. Вот. И таким образом, вот сегодня с гематологическим центром и уже в течение последних 3 лет примерно с 4-5, даже больше, наверное, медицинскими организациями на просторах нашей необъятной родины в самых разных городах, потому что проект этот облачный, интернетовский, поэтому нам легко взаимодействовать там с МИСом в Ростове, в Тольятти, откуда вот у нас такая система выгрузки действует. Вот последний наш опыт, мы запустили аналогичную систему выгрузки в Восточном Казахстане. То есть и там, на базе постсоветской системы, такая процедура действует. Очень важно подчеркнуть, что мы обеспечиваем доставку не только текстовых данных. Мы отгружаем пациенту его радиологические данные, которые хранятся в форматах DICOM. Сегодня это, мне кажется, принципиально важная задача, потому что задача вот создания такого пациентского, пациент-ориентированного радиологического облака является одной из ключевых задач. Потому что если мы сами себя спросим о том, как вы сегодня получаете результаты радиологических исследований, там КТ, МРТ, вы их получаете на CD-диске. Задумаемся, кто из сидящих здесь в зале знает, куда этот CD-диск засунуть. Я думаю, что уже сегодня большинство компьютеров этого источника информации не имеет. Как дальше доставлять пациентам результаты их радиологических исследований? Естественно, через облако. И вот такой пилот по пациентскому радиологическому облаку у нас функционирует, поскольку, как я говорил, это очень важно для наших несчастных гемофиликов, у которых это очень важная проблема, и доставка им результатов их рентгеновских снимков – это важно. Вот. Ну, а дальше я бы хотел вот этот вот слайд, который я сфотографировал Елену Львовну Бойко на трибуне на конференции, которая была 2 недели назад в Москве, на которой было объявлено, что нашей важнейшей государственной задачей сейчас становится создание личного кабинета пациента «Мое здоровье» на едином портале госуслуг, очень удобном средстве, которым многие из нас, я думаю, к сожалению, немногие из нас пользуются, но, ну, скажем так, как пользоваться тем средством, о которых я вам перед этим рассказывал, ну, наш такой негосударственный стартап. Я понимаю, как пользоваться На ИПГУ я пока не совсем понимаю. Вот. Но, тем не менее, это важнейшая ключевая задача на ближайшие 2 года. Уже известно, что этот кабинет будет иметь 3 очереди. Первую, вторую и третью. Точка. Детализации нет. Мы знаем просто, что будет 3 очереди. Каждая из очередей пока не совсем ясна. Но просто для того, чтобы закончить эту тему, я хотел показать этот слайд, с которого я обычно всегда начинаю рассказы о персональной электронной медицинской карте. Слайд этот содержит в себе очень простой вопрос. А где содержится ваша личная медицинская карта? Сегодняшнему современному человеку на этот вопрос ответить очень сложно. Потому что там, типа, в прежние советские годы мы все считали, что они где-то вот там лежат в нашей районной поликлинике. Но сегодня, вот, когда я выступаю, я сталкиваюсь с тем, что многие молодые люди просто не знают, где их районная поликлиника, будем честными. Ну вот, и если мы говорим о том, что войдет вот в тот личный кабинет «Мое здоровье», то, скорее всего, если нам повезет, и все 3 этапа будут выполнены быстро и хорошо, то туда войдет вот эта часть. Но сегодня мы имеем много чего другого, где пациент лечится. Это коммерческая медицина, и мы сегодня сталкиваемся в том, что я думаю, что очень большой процент диагностических исследований уходит в этот сегмент, который очень слабо связан с этим сегментом информационно. Но у нас есть важнейшие составляющие, которые касаются реабилитации, фитнеса, здорового образа жизни. То есть там в фитнес-клубе, там человек, который покупает абонемент, 2 раза в год смотрит врач. И эта информация исчезает в никуда. Ее нету. Это ведь ценная информация. Ну, есть еще вот этот вот сегмент, которые мы все работники здравоохранения очень хорошо понимаем, потому что самые главные и самые важные медицинские рекомендации мы получаем вне каких бы то ни было официальных систем, просто по знакомству у лучших специалистов. Но сегодня появилась еще одна очень важная тема. И эта тема называется «То, что пациент может сказать о себе сам». Вот то, что включено даже как обязательные 15% в американскую систему. Это всевозможные гаджеты, мобильные приложения, устройства. И плюс к этому, по статистике известно, что 75% лекарств человек в России сам покупает в поликлинике. Что мы знаем о том, как он их принимает, для чего, в каком режиме, ничего не знаем. Если человек нам сам об этом не расскажет, мы так никогда ни о чем и не узнаем. То есть на самом деле есть масса источников информации из разных источников, которые касаются своего здоровья, которые хотелось бы интегрировать. И эта тема как раз и должна быть объединена в том, что называется персональная электронная медицинская карта. На этом я закончу первую тему и хотел перейти ко второй теме, которая называется телемедицина. И это слово вызывает много разных эмоций. Вот. На самом деле сейчас эта тема очень активно обсуждается в обществе по одной простой причине. Весь год обсуждалось принятие нового поправок к нашему любимому 323-му закону, касающихся телемедицины. И вокруг этого СМИ, профессиональное сообщество и все очень много чего обсуждали. Но как бы вот телемедицина, как мы с вами понимаем, дело отнюдь не новое. Большой специалист в этой теме Антон Лазимирский даже выпустил статью «История телемедицины. Первые 150 лет». Так вот, за 150 лет, на мой взгляд, то, что мы понимаем по словам телемедицина, скорее себя несколько дискредитировал, потому что это такое очень сочное слово, о котором мы очень много говорим, но мы пока реально не видим результатов этой самой телемедицины. И вот сейчас в рамках этого закона в обсуждении появилось хотя бы понимание, что телемедицина – это 2 разных составляющих. Причем разных составляющих – это телемедицина, врач-врач или врач-медработник. Это то, что в каком-то объеме, в каком-то привычном режиме работает сейчас в некоторых медицинских организациях, тоже не очень хорошо работает, но, по крайней мере, работает. И новая тема, которая называется телемедицина пациент-врач. Это когда дистанционным образом пациенты, простые люди, должны взаимодействовать со своими лечащими врачами. Это абсолютно новая тема, абсолютно непонятно, как она должна функционировать, но вот если мы на, скажем так, телемедицину посмотрим, то это много всяких технологических прибамбасов. Вот от всяких таких приборчиков, сложные системы телекоммуникации, которые обеспечивают нам сотовые компании, вот таких вот интеграционных платформ, вроде той, о которой я говорил, Медархив, вот наш Медархив, потому что мы себя ощущаем именно интеграционной платформой, на которой мы хотим собирать информацию из разных источников пациента. Но самая главная проблема вот на этой картинке, вот она, вот здесь в уголочке, эта проблема называется врач. Потому что все это колесо без врача вертеться не будет. А зачем это нужно врачу, мы сегодня не очень хорошо понимаем. И потому что, ну, как бы законодательная область довольно серая, и коммерчески непонятно, как это обеспечить. Поэтому врачи очень неохотно принимают эту тему. И вот всегда, когда кто-то докладывает о телемедицине, обязательно появляется вот такой слайд. Но до тех пор, пока мы к нему не добавим вот такой слайд, тема не закрутится. Потому что без этого топлива телемедицины эта машина не поедет. А вот как это обеспечить – непростая тема. И на самом деле это непростая тема во всем мире. Вот это вот выводы обзора компании Frost & Sullivan по Азиатско-Тихоокеанскому региону, в который входят очень развитые страны, типа Японии, Южной Кореи и Сингапура, по которым тоже телемедицинские проекты двигаются плохо. По ряду причин. Вот три причины выделены, но ключевая причина – вот она. Отсутствие ясности, как осуществить оплату таких услуг. И создание устойчивой бизнес-модели является наиболее критичной проблемой для участников рынка телемедицины, или, как теперь говорят, mHealth. Вот я бы хотел сегодня попробовать сформулировать вот такой бизнес, вот такую модель для одного сервиса, который мы назвали медицинский мессенджер, о котором Евгений Игоревич тоже говорил в своем докладе. Как мы с вами понимаем, телемедицина пациент-врач давно существует. Причем существует вот в таком сугубо неформализованном виде. В медицинских аудиториях, когда я спрашиваю, кто из врачей консультирует своих пациентов по телефону, ну, только ленивый не поднимает трубку. К сожалению, это жизнь. И в жизни вот этот механизм работает, но как его организовать и формулировать, это отдельная тема, о которой я хотел бы сказать. Вот я бы хотел привести цитату, которую честно украл из блога очень уважаемого доктора-невролога детского, который говорит, что, возможно, даже врач войдет в ваше положение и даст свой телефон для связи. Только как врач поймет в момент вашего звонка, о ком из пациентов идет речь? Как он вспомнит, толкая продуктовую тележку в магазине, дозу лекарства, которую он неделю назад назначил девочке в розовой кофточке? Я думаю, что это проблема, с которой врачи сталкиваются достаточно регулярно, не говоря о том, что один раз дав телефон пациенту, вы обрекаете себя на то, что дальше он вам будет звонить всю жизнь, среди ночи, тогда, когда у него возникла проблема. Но, как мне сказал один знакомый врач, я не видел еще одной составляющей этой проблемы, что, к сожалению, он не только будет сам звонить вам среди ночи, но он будет вашим телефоном делиться. И вы будете среди ночи просыпаться от звонка, долго выясняя, откуда у этого человека, с которым вы никогда не сталкивались, ваш телефон. Есть такая проблема. И вот мы бы хотели вот эту проблему каким-то образом формализовать и назвали эту тему вот так вот, медицинский мессенджер. Причем две недели назад я докладывал об этом сугубо теоретически. Сегодня я готов представить готовую работающую платформу для медицинских организаций, которая позволит этот сервис устроить. Мы ее назвали вот так вот, мессенджер. Ну, с понятной расшифровкой, medical messenger, как бы так. И на самом деле устроено это достаточно просто. Это система телеконсультаций со своим лечащим врачом. Очень важное слово подчеркнуто, со своим лечащим врачом. Не с каким-то неизвестным, а с врачом, который вас реально лечит. То есть это консультация между визитами, после визитов, после выписки из клиники. То есть это консультация врачом, который вас знает. И главный принцип этих консультаций – тот самый принцип мессенджера. Пациент спрашивает, когда у него есть проблема, пишет эту проблему в привычном формате мессенджера просто. Вот. А врач отвечает тогда, когда у него есть возможность ответить. Потому что в отличие от телефонного звонка, как мы понимаем, врач может быть на приеме, может быть на операции. Вот тут вопрос от пациента поступил. Считаем, что это не скоропомощной вопрос. Скоропомощные вопросы в такой моде не решаются. Врач на него ответит тогда, когда у него появится возможность. Как говорили мне многие знакомые врачи, лучшее время для таких ответов – обратная дорога домой в транспорте, где уже достаточно хорошо работает интернет, и, едучи в метро, можно ответить на многие вопросы пациента. Ну, вот, ну и другие моменты, когда удобно врачу, удобно ответить на вопросы пациента. И, скажем так, мы предполагаем, что эта услуга осуществляется в виде внутренней, конфиденциальной, очень важно, протоколируемой переписки, в которые врач и пациент всегда могут вернуться, посмотреть, Все это реализовано в виде мобильного приложения. Ну, вот вопросы и ответы могут быть как с экрана компьютера в традиционной веб-версии, так и в таком мессенджероподобном формате в мобильном телефоне, как все привыкли. Вот. Но самое главное, что мы считаем, удобная замена предоставления пациенту своего мобильного телефона может быть учтена, протоколирована и, самое главное, оплачена. То есть, как нам кажется, эту услугу можно превратить именно в платную услугу, которая будет достаточно удобной для той и для другой стороны. И как нам кажется, выглядеть эта схема должна как готовый сервис. Мы ее готовы предоставлять сегодня именно как готовый сервис, как электричество из розетки. Вот типа втыкай вилку и пользуйся. И действовать эта схема должна именно таким образом. Вот у вас есть пациент, который понимает, что ему нужны консультации его доктора. Доктор его в этом убедил, или пациент это сам понял. После этого пациент приходит в кассу, подписывает стандартный договор. Очень важно подчеркнуть, что к стандартному договору оказания платных услуг мы подготовили специальный, довольно толстый, на 5 страниц мелким почерком, информированное согласие, в котором описано, как именно эта услуга дистанционного консультирования оказывается. Это чрезвычайно важный документ, который защищает врача в этой новой ситуации, причем этот документ поддержан, тот вариант, который у нас на сегодня есть, он одобрен юристами Рошалевского центра и Кулаковского центра в Москве, то есть очень крупных центров, которые готовы с таким документом работать. Ну а после этого фактически в кабинете администратора облачном, который является частью нашей платформы, активируется канал связи пациента с конкретным врачом, и в рамках этого канала связи в течение периода, который пациент оплатил, это месячный абонемент, пациент может задавать вопросы, врач должен на эти вопросы отвечать в соответствии с регламентом, например, в течение суток. Вот, собственно говоря, все вот это предоставляется в виде платформы. Но самый главный момент после того, как контракт завершен, в рамках этой системы у пациента не остается никаких данных врача. То есть, контракт завершен, все, среди ночи звонков не будет. И здесь очень важный момент, который состоит в том, а сколько такая услуга должна стоить. У нас нет на него сегодня четкого ответа. Мы это проговаривали с несколькими крупными медицинскими организациями в Москве. Мы считаем, что прайс на эту услугу должна формировать сама медицинская организация. Сама медицинская организация должна прикинуть, и здесь очень важный момент, что мы должны найти тот здоровый баланс между тем, что готовы платить пациенты, и теми деньгами, за которые готовы работать врачи. Если эти два множества пересекаются, услуга имеет успех. Значит, на сегодняшний день нам кажется, что хорошим ориентиром является то, что месячный абонемент дистанционного консультирования должен стоить примерно как один платный медицинский визит. Хорошие ориентиры, вокруг которых надо танцевать, во всяком случае, для клиники хирургии и травматологии Рошаля в Москве мы в этом месяце запускаем эту услугу, которая будет стоить пациентам на месяц 3000 рублей. К этой картинке я сейчас вернусь, но принципиально важным вопросом является вопрос, а каким пациентам все это может быть полезно, востребовано. То есть есть очевидные группы людей, которые бы хотели иметь постоянную связь с лечащим врачом. Маленькие дети, родители маленьких детей, беременные, пожилые дети, пожилых родителей, которые осуществляют их медицинское обслуживание, хронические пациенты. И очень важная группа больных, с которыми мы столкнулись, это пациенты, которые выписываются из стационара. Пациент выписывается после тяжелой операции из стационара на долечивание и реабилитацию домой, и он один на один со своей проблемой. Я думаю, что в этой ситуации пациент вполне готов был бы заплатить разумную цену, чтобы иметь возможность спросить у доктора, хорошо ли заживает шовчик, и правильно ли он себя чувствует, и правильно ли он принимает те таблетки, которые назначены. Потому что, как мы знаем из международной практики, пациент, выходя из кабинета врача, запоминает не более 40% той информации, которую сказал доктор. Когда ты вышел из кабинета, очень хочется некоторые вопросы уточнить, а уже негде. Ну, вот как бы вот такой сервис, за который, если вы готовы заплатить, вот у вас будет такая возможность. Вот как бы очень важным является вопрос, который нам задают врачи, а сколько будет таких вопросов? Нет на сегодняшний день четких ответов. В тех небольших пилотных проектах, которые у нас были, например, с беременными в Кулаковском центре, мы считаем, что это примерно вот от беременных, которые заключали контракт на ведение беременности с подключением такого сервиса. Как правило, в среднем это был один вопрос в неделю. Но здесь мы должны понимать, что это, опять же, такой вот принцип рискового страхования. То есть будут сумасшедшие пациенты, которые будут задавать 10 вопросов в день, но для этого у нас в договоре есть механизм, который позволяет вам на все 10 вопросов, заданных в течение дня, ответить одним вечерним ответом. Если вы считаете, что вопросы не очень осмысленные, если вы считаете, что вопросы важные и осмысленные, вы можете отвечать быстро и подробно на каждый. Вот. Но будут пациенты, которые просто купят эту услугу просто для того, чтобы подстраховаться. И вот, вот этот баланс пока не ясен, очень бы хотелось на практике понять, но мне кажется, что здесь есть место для такого взаимодействия. И вот в клинике Рошаля они проводили опрос пациентов, вот мы там составили такую анкетку. Самое интересное, что вот 93% родителей, выписавшихся, детей, выписывающих из клиники, сказали, что они бы приобрели такую платную услугу, возможность консультироваться с лечащим врачом, который вел ребенка в стационаре. Причем там был задан вопрос, в течение какого времени они бы хотели консультироваться с лечащим врачом. Вот интересно, что, скажем так, самые большие сегменты – это 3 месяца и 6 месяцев. Ну, это вопрос, знаете, когда задают вопросы, когда надо заплатить живые деньги, это разные ситуации. Но, тем не менее, вот это, наверное, довольно хорошо показывает, как, что услуга, в общем, востребована. Ну и вот здесь я бы хотел вернуться вот к этой картинке, что, что собственно говоря, такое медицинский мессенджер для нас. Это платформа, в которой вот та самая мессенджерская часть, то есть обмен сообщениями, является довольно простой темой. То есть она как бы более не менее всем понятна, и она у нас реализована с возможностью добавлять фотографии, документы, все такое, ну в общем, все как стандартный мессенджер. Но ключевым в этой платформе является вот этот вот облачный кабинет администратора, который получает медицинская организация для того, чтобы самостоятельно управлять своими контрактами вот на эту услугу. И вот там действительно очень много сложностей, с которыми мы столкнулись и которые на сегодняшний день реализованы. То есть в рамках вот этого кабинета администратора, собственно говоря, администратор медицинской организации может добавлять контракты, которые оплачены, управлять этими контрактами. У нас здесь есть возможность реализовывать контракты с разными правилами. То есть, как я говорил, наиболее понятные и стандартные – это когда врач отвечает в течение суток, но для составления развернутого прайса можно добавить контракты со скоростью ответа и 6, и 3 часа, и можно добавить контракт, условно говоря, рядового доктора, который будет стоить 3000 рублей, и контракт академика, который будет стоить, там, не знаю, 30 тысяч рублей. Ну, то есть это все зависит от того, какой прайс ваша организация составит, но все вот эти возможности есть в кабинете администратора, мы их предусмотрели. Там действительно много реальных сложностей, включающих, например, такие, как например, отправить врача в отпуск. Вот у вас врач там на долгосрочном обслуживании беременной в течение 9 месяцев, и один из них он уходит в отпуск. Если врач не хочет из отпуска консультировать, некоторые говорят, что они будут из отпуска тоже с удовольствием консультировать. Если не хочет, то можно заменить врача вот на этот месяц, потом вернуть. Все это технологически довольно сложно реализовано, но у нас это реализовано. Ну и, наконец, вот последний момент, который тоже нам от нас потребовали в одной очень уважаемой медицинской организации, это вот функция медицинского контролера. Поскольку сегодня эта услуга является новой, то руководство медицинской организации хотело бы иногда подсматривать, как врачи консультируют пациентов для того, чтобы оценивать качество этой услуги. Вот у нас есть роль, очень секретная роль медицинского контролера, который имеет доступ официально совершенно вот ко всей переписке, может ее проанализировать, оценить, может сделать выговор врачу, может ответить пациенту, который придет с жалобой. Ну, то есть эта роль реализована. Ну, еще много-много всего, что здесь есть. Вот. И я не то нажал. На самом деле, вот здесь у меня выписаны там несколько слайдов, в том, в чем польза от этого для пациентов, для врачей, для медорганизаций. Желающие там прочтут. Пользы мы придумали много всякой. И многие из этих пунктов даже очень оправданы и важны. Но как бы закончить я хотел тем, что вот эта вот попытка, наша попытка сформировать некий технологический бизнес-процесс, который заставит заработать телемедицину в том формате, о котором сегодня говорил предыдущий оратор. Потому что все мы очень хотим консультироваться у доктора, но мы не очень спрашивали врача, хочет ли он нас консультировать. Вот в этом проблема. И мы должны выстроить такую систему, в которой не только бы мы хотели у него консультировать, но и врач бы хотел консультировать. И мне кажется, что вот подход к такой системе мы постарались выработать. Тема новая, поэтому со всеми желающими мы по этой теме, я готов там консультироваться, работать, предоставить тестовый доступ к этой платформе. Ну вот, скажем там, каждый, кто принесет визитку, получит пароль в личный кабинет администратора, в котором может попробовать всем этим поуправлять. Ну вот, собственно, наверное, и все.
Спасибо вам, Борис Валентинович.